Добрый вечер, уважаемые слушатели нашего интернет-тренинга, посвященного оптимизации деятельности сотрудников отдела продаж в конфигурации 1С управления производственным предприятием. Меня зовут Евгений Латыпов, и мы начинаем. Итак, у нас уже был вводный каст, на котором мы проговорили необходимые условия, ну, какие-то минимальные требования технические выставили каждому рабочему месту. Как я понимаю, на текущий момент они все уже выполнены. Вот, поэтому рассчитываю на то, что сейчас каждый человек, ну, либо вдвоем, либо втроем, находится перед экраном компьютера. На рабочем месте открыт чат, в котором можно задавать вопросы и, ну, видеть какие-то ответы, возможно, либо ссылки. И третий, есть доступ в демонстрационную конфигурацию УПП. Ну, не обязательно демонстрационную, это может быть копия вашей рабочей базы данных. Это должна быть та база, в которой можно экспериментировать безбоязненно. Если это так, прошу написать в чат, и мы начинаем. Сегодня мы поговорим про заполнение справочников в конфигурации, потому что все-таки все более-менее постоянные элементы, ну, какие-то данные, они хранятся в справочниках. Ну, прежде всего, это информация о наших покупателях, о наших поставщиках, то есть о контрагентах и о контактных лицах, которые это непосредственно те персонали, с которыми мы работаем. Понятие контрагента, оно как таковое обезличено. Именно поэтому и было введено понятие контактного лица, чтобы персонализировать наше общение с конкретным специалистом покупателя, чтобы не тратить время на то, что вы каждый раз звоните, выясняете, кто именно занимается тем или иным вопросом, а непосредственно спрашивать или просить переводить вызов на конкретный номер конкретного человека. По поводу технических требований пока информации не вижу. Но будем считать, что все-таки они выполнены. Вот, поэтому начинаем. Итак, вся работа у нас будет вестись в интерфейсе, который называется управление продажами. Вернее, управление торговлей. Вот, если сейчас у вас открыто УПП, прошу это сделать. То есть выбрать меню «Сервис». В меню «Сервис» выбрать подменю «Переключить интерфейс» и выбрать пункт «Управление торговлей». Это даст доступ ко всем основным часто используемым справочникам, которые могут понадобиться нам в нашей работе. Итак, мы это сделали, и теперь мы заходим в справочник, в группу «Справочники» и открываем справочник контрагентов. Здесь вы видите перечень всех покупателей и поставщиков, с которыми работает ваша организация. Не знаю, как у вас сделано, разделены ли покупатели и поставщики на отдельные группы или нет. Если это так, то нужно перейти в группу, связанную с покупателями. Если такой сортировки есть, но она эпизодическая, можно вообще убрать иерархический просмотр и просматривать весь список, например, отсортированный по алфавиту. Вот. И предлагаю сейчас, то есть сразу будем теорию немножко с практикой перемешивать, чтобы получить большую эффективность, открыть карточку покупателя, либо поставщика, если это специалист отдела снабжения, ну, с которыми, допустим, вы давно работаете, и по кому вы точно знаете хотя бы одно контактное лицо. Итак, мы это сделали. В карточке контрагента переходим на закладку «Контакты». Раздел, который нам позволяет заполнить информацию о контактном лице данного контрагента, называется «Контактные лица», и находится он в нижней части карточки. Приемы работы с кнопочками «Добавить», «Изменить» я объяснять не буду, поэтому давайте сейчас добавим новый элемент в «Контактные лица». И посмотрим на карточку открывшегося справочника «Контактные лица контрагентов» и на ту информацию, которую мы можем сюда добавить. Итак, прежде всего, это фамилия, имя, отчество. Ну, это понятно, и эти свойства присущи каждому человеку, каждому физическому лицу. Также очень полезный пункт находится в следующем разделе «Личные данные. Дата рождения». Но это благотворно влияет на взаимоотношения с конкретным контактным лицом, если мы будем его поздравлять, допустим, заблаговременно, за день, за два до дня рождения. Поэтому эту информацию тоже заносить нужно и ставить галочку о напоминаниях, ну, хотя бы дней за пять, чтобы успеть отправить почту, чтобы сделать поправку на праздники. Далее указываем пол. Это нам позволит в дальнейшем сделать выборку. Но опять же, при праздниках, ну вот, скажем, буквально вчера был праздник 8 марта, можно было бы достаточно легко сделать выборку всех женщин, с которыми работаем, которые работают у наших покупателей. Далее, данные работника. Каждое контактное лицо контрагента с необходимостью должно быть привязано к контрагенту. Таким образом, в поле «Контрагент» у нас сейчас заполнено, потому что мы вызвали заполнение этого элемента из элемента справочника «Контрагенты». Если это было бы не так, то можно было бы вручную указать нужного нам контрагента. В данном случае значение поля «Контрагент» мы оставляем без изменения. Далее, мы от руки можем заполнить должность. Это поле не является ссылкой на элемент какого-либо справочника. Здесь можно вносить произвольную информацию, и она служит больше для напоминания нам о том, что именно, чем именно занимается данный сотрудник нашего партнера либо клиента. Далее, роль. Роль – это уже ссылка на элемент справочника, который называется «Роли контактных лиц». Этот справочник имеет смысл заполнить и сделать это, ну, я думаю, в соавторстве с руководителем вашей организации для того, чтобы можно было четко классифицировать сотрудников. Ну, например, на руководителей, на исполнителей, ну и прочие иерархии, которые у вас может быть принято. То есть в итоге получается, что когда мы заполняем данные по контактному лицу контрагента, у нас определяющим назначением является роль, а должность является уточняющим. И поле должность мы можем использовать, ну, для каких-либо дополнительных своих замечаний, наравне с комментарием. Далее, ну, это понятно, закладка на раздел телефоны. Мы можем указать два телефона. Ну, почему два, не могу сказать. Наверное, один не всегда удобно, а три это уже много. Поэтому заполняем первый номер. Да, важно первый по счету, чтобы потом у нас было меньше проблем в отчетах. И если есть еще какой-то дополнительный номер, заполняем второе поле. То же самое сделано для электронного адреса. Указываем основной адрес и указываем дополнительный адрес. Вот. Когда мы указываем телефон и электронный адрес, в самом первом поле мы можем указать вид контактной информации. Данное поле служит для более четкого разделения того, что именно мы указываем в следующих полях. Ну, в частности, если мы указываем телефон, то мы можем сразу уточнить, это мобильный телефон, либо это рабочий телефон. Такое деление тоже, оно вполне оправдано, так как если это мобильный телефон, то, наверное, наверняка мы его можем использовать для целей смс-рассылки, если мы будем ее делать. Если это рабочий телефон, то в таком, наверное, смысла, в таком мероприятии смысла для этого номера нету. Поэтому мы его сразу отфильтруем, то есть отбросим. Поэтому, почему я все это проговариваю, обращаю внимание на важность правильного заполнения всех полей, которые указаны здесь. То есть карточка контактного лица контрагента абсолютно неизбыточна, но если не считать дублирование телефона и электронного адреса, все поля должны заполняться внимательно, разборчиво, для того, чтобы в дальнейшем более эффективно можно было работать с информацией по каждому контактному лицу. Особенно это будет проявляться, когда количество контактных лиц превысит какое-то граничное значение. 100 или 500 человек, например. Итак, мы заполнили все данные. Теперь можем с полной уверенностью нажимать кнопочку ОК. Тем самым мы запишем информацию о данном, о новом контактном лице, привяжем ее к контрагенту и сразу же закончим с этим разделом. Кнопочку «Установить основным». В случае, если у нас есть несколько контактных лиц, но в данный момент времени мы работаем преимущественно с одним контактным лицом, то имеет смысл выделить это контактное лицо и нажать кнопочку «Установить основным». Шрифт сменится на жирный, и мы увидим, что в списке контактных лиц один элемент выделен, помечен жирным шрифтом. Это будет означать, что он по умолчанию будет подставляться в документы, связанные с событиями, с данным контрагентом. Итак, с элементом «Контактные лица контрагентов» мы закончили. Я обращаюсь к вопросам в чат и зачитываю их, как уже оговаривал. Контрагенты отдела снабжения и отдела продаж должны ли быть вместе или есть какие-то особенности? Поясню. Особенности на самом деле есть. Особенности касаются того, если мы захотим разграничить доступ сотрудников отдела снабжения и отдела продаж, каждого к своим контрагентам. Такое может быть оправдано в масштабах крупной компании, когда перечень контрагентов в справочнике достаточно велик, и потери от восстановления информации, кем-то случайно испорченной, либо перенесенной не в ту группу, они достаточно ощутимые. Тогда имеет смысл такого разделения, а потом мы делаем ограничение доступа, что отдел снабжения имеет доступ только на группу поставщики, отдел продаж на группу покупателей, и между собой они не пересекаются. А в иных случаях, когда либо штат компании не очень большой, и все работают со всеми контрагентами, либо когда сам перечень контрагентов не такой большой, в этом на самом деле большого смысла нету. Потому что в 8-й версии, в принципе, 1С и в том числе 1С УПП, понятие, граница между понятиями поставщик и покупатель, они практически стерлись. То есть один контрагент может выступать как поставщиком, так и покупателем, либо одновременно, либо в разные моменты времени. Конкретная хозяйственная операция разделяется лишь договором, который уже либо заключается с поставщиком, либо с покупателем, но тем не менее относится к одному и тому же контрагенту. И исходя из этого, в общем случае даже неудобно делить контрагентов на покупателей и поставщиков, потому что по таким вот контрагентам, которые одновременно являются и теми, будет постоянно путаница. Сложно будет найти то в одной группе, то в другой группе нужно будет смотреть. И непонятно, какая группа в итоге первична. Надеюсь, на вопрос ответил. Если нет, задайте уточнение. Как ввести мобильный номер? Мы вводим телефон. Указываем вид телефона, мобильный телефон, и пишем сам номер. Код страны у нас плюс 7. Потом пишем код города. Это может быть код оператора, допустим, 912-919. И потом пишем сам номер. Я думаю, это достаточно наглядно. Вы попробуйте ввести этот номер, и в поле представления вы сразу же увидите, каким образом он скомпонуется. Но он должен совпасть с тем порядком, который вы набираете на телефоне при совершении звонка. Далее. Лучше вводить плюс 7. Это более соответствует стандарту распространения смс-сообщений. Есть известные проблемы совместимости с некоторыми шлюзами отправки смс, которые некорректно обрабатывают восьмерку в начале номера, и поэтому правильнее писать плюс 7. Хотя, это рекомендуемое правило, поэтому лучше его придерживаться. А по поводу рассылки электронных писем и СМС, да, об этом мы поговорим немножко попозже, этому будет посвящено отдельное занятие. Там мы рассмотрим особенности перевода корпоративной почты на платформу 1С, заведение учетных записей для каждого пользователя системы и настройка формирования событий, связанных с поступлением либо отправкой электронных писем. Вот механизм очень интересный, поэтому будем рассматривать его подробно. Итак, вопросов больше нет. Мы продолжим дальше. Основной справочник «Контактные лица контрагентов» мы рассмотрели. Но дело в том, что в УПП существует более одного справочника, который посвящен фиксации информации о контактных лицах контрагентов. Помимо одноименного справочника, есть еще два справочника – «Контактные лица» и «Личные контакты». Между ними есть незначительные, но все же отличия. Контактные лица нам позволяют настроить доступ различных категорий пользователей к просмотру информации об этом контактном лице. А личные контакты, они по умолчанию привязаны только к текущему пользователю, который их вводит, и недоступны для просмотра другим пользователям. Лично моя точка зрения, что данный механизм, он немножко избыточен и скорее в работе может доставить больше неудобств, чем достоинств. Если уж необходимо закрывать доступ, то лучше это делать на уровне ограничения доступа к записям информационной базы. Вот. Там получится гораздо более гибко и нагляднее. Вот, поэтому данные два справочника, контактные лица и личные контакты, мы оставим без рассмотрения. Будем использовать единый справочник «Контактные лица контрагентов». Продолжим дальше. Следующий справочник, который мы рассмотрим, виды контактной информации. Данный справочник вы можете увидеть, открыв меню «Справочники», «Классификаторы», «Виды контактной информации». Это основной справочник, на котором построен механизм учета и отображения контактной информации в конфигурациях фирмы 1С, и поэтому он уже достаточно полно заполнен предопределенными значениями, ну, которые в нем присутствуют изначально при развертывании пустой чистой конфигурации. Вы можете просмотреть все значения, которые там уже введены. Вот. Сразу немножко скажу вперед, потому что это будет касаться уже домашнего задания, которое вы получите по окончании сегодняшнего занятия. Основная суть домашнего задания будет в том, чтобы взять все справочники, которые мы сегодня рассмотрим, и попытаться максимально полно, если это возможно, ну, либо хотя бы частично заполнить их той информацией, которая будет вам необходима для дальнейшей нормальной работы. Вот именно поэтому сейчас внимательно нужно все же открыть этот справочник и посмотреть на него, и попробовать понять, все-таки все эти деления видов контактной информации, которые предложены, они соответствуют всей той информации, с которой вы работаете на своем рабочем месте, либо можно этот перечень расширить. И в случае, если этот перечень может быть расширен, то вы сможете это сделать. А как устроен справочник? От руки мы можем вводить только поле наименования при добавлении нового элемента. Тип контактной информации выбирается из заранее предопределенного списка, и он достаточно небольшой. Он привязан к каждому виду объекта контактной информации. И, например, для контрагентов мы можем указать тип контактной информации. Это адрес, телефон, электронный адрес, страница веб-сайта, либо какая-то другая произвольная информация. Ну, к сожалению, мы этот перечень расширить не можем, поэтому, как правило, если мы хотим указать какую-то свою уникальную контактную информацию, то мы выбираем «Прочее» и пишем, ну, уже нормальное, понятное нам название этой категории информации в поле наименования. Также важное поле – это вид объекта контактной информации. Там мы должны указать привязку только что вновь создаваемого вида контактной информации к конкретному справочнику. Список тоже невелик. Это получается контактные лица, контрагенты, организации, пользователи, физические лица. Ну и вот, опять же, то есть контактные лица контрагентов, личные контакты. Вот мы используем только контактные лица контрагентов. Вы можете сами увидеть весь этот список, если попытаетесь добавить новый вид контактной информации и в колонке «Вид объекта контактной информации» нажмете на кнопочку выбора. Здесь важно правильно соотнести назначение вновь создаваемого вида контактной информации, потому что если мы назначим его, допустим, справочнику «Физические лица», а потом попытаемся указать информацию по этому типу в справочнике и контрагенты, то у нас ничего не получится. Если это получилось, то причину нужно искать именно в правильности присвоения соотнесения вида контактной информации и вида объекта контактной информации. Ну, немножко много слов, но я думаю, смысл понятен. То есть справочник достаточно простой, всего три колонки. Так. Я, наверное, так и буду, так вот достаточно удобно. Я считаю, что вам тоже должно так посчитаться, что мы рассматриваем какой-либо объект, а потом прерываемся на рассмотрение ваших вопросов. Таким образом, повествование получается относительно неразрывным, и в то же время мы не запускаем все заданные вопросы и не оставляем их на самое окончание нашего занятия. Итак, читаю вопрос. Чем отличаются справочники контактные лица и контактные лица контрагентов? Вот, как я уже сказал, отличие основное кроется в возможности ограничения доступа между пользователями. Вот, и я не вижу большого смысла в том, чтобы вводить разнообразие механизма хранения однотипной информации о контактном лице контрагента. Вот именно поэтому мы работаем только со справочником контактные лица контрагентов. Идем далее. Следующий справочник, который мы рассмотрим, называется «Источники информации при обращении покупателей». Данный справочник должен быть заполнен именно вами, и он должен включать в себя все те возможные какие-то проведенные рекламные кампании, какая-то реклама, которая у вас была, либо сейчас существует. Обязательно это визитные карточки, это личные какие-то встречи и так далее. То есть основное назначение этого справочника – зафиксировать то направление, с которого к нам пришел новый покупатель. Ну, либо вернулся к нам после долгого затишья работы с ним. Данный справочник мы также можем увидеть в меню «Справочники». Классификаторы – источники информации при обращении покупателей. Изначально он пустой, поэтому можно попытаться добавить новый элемент. Ну и тут всего лишь две колонки. Первое – это наименование, совершенно произвольное. Допустим, рекламный щит на там, таком-то перекрестке. Либо рекламная кампания в журнале «Выбирай» за такой-то месяц. Ну и так далее. Поле «Период актуальности информации» у нас указывается в днях. И оно нужно нам для того, чтобы как-то ограничить, ну, связать с фактическим временем действия этой информации. Если у нас баннер висит всего лишь месяц, то нет смысла писать, что люди, которые к нам приходят по баннеру, ну, всегда к нам будут приходить по этому баннеру. То есть есть смысл указать, что, допустим, ну, максимум, я считаю, полгода может работать такая реклама, там, то есть был баннер, потом его сняли, какая-то информация еще осталась, у кого-то записалась, потом, может быть, актуализировалась. Вот, но по истечении того же полугода уже, наверное, эта информация будет неактуальной. И нужно будет указать новый источник информации при новом обращении данного покупателя. Поэтому поле «Период актуальности» тоже желательно заполнять правильно. Но опять же, если это какая-то однодневная реклама на телевидении, то, наверное, имеет смысл поставить одну неделю. После этого информация уже будет неактуальной. Но если что-то и будет, то это будут какие-то небольшие отклонения, и большой ценности для анализа последующего они нести не будут. Итак, идем дальше. Читаем вопросы. Период актуальности, вероятно, нужен для того, чтобы отсесть людей, приходящих по старым акциям. Ну, в любом случае, если человек к нам пришел, отсекать его уже не нужно. Данный период нужен для того, чтобы встроенный механизм ограничения указания источника информации работал корректно. Когда мы создаем документ события, который мы будем рассматривать в дальнейшем, и которым мы фиксируем любое проявление активности покупателя в нашу сторону, ну, будь то телефонный звонок, либо личный визит, либо письмо по электронной почте. Вот, при первоначальном заведении события, ну, отражении такого события в УПП, созданием документа события, мы можем указать источник информации, который мы можем выяснить, ну, например, либо общаясь с покупателем, либо он сам может сказать, что, допустим, я видел ваш баннер там-то, либо я видел вашу рекламу в журнале, и там вот обещали тому, кто сошлется на этот журнал, там какие-то скидки, там 0,5% или какие-то бонусы, или что-то еще. Вот, в этом случае мы обязательно указываем названный покупателем источник информации, и в отчетах мы увидим, что, да, вот, столько-то покупателей пришло к нам, вот, допустим, с рекламы в журнале, за которую мы заплатили столько-то количество денег, в итоге мы заработали еще больше количества денег, значит, реклама в этом журнале оказалась эффективной, и мы будем продолжать это делать. Если ситуация будет обратная, то, наверное, продолжать рекламу в этом журнале смысла экономического не имеет. Ну, либо не учли сезонность. Вот. Поэтому, чтобы программа, после того, как клиент к нам пришел в прошлом году и теперь в этом году приходит к нам вновь, позволила указать в поле источник информации, ну, уже новый источник информации, потому что, допустим, в прошлом году мы рекламировали в журнале, в этом году рекламируемся на телевидении. Нужно указать срок актуальности. И тогда будет посчитана длительность давности прошлого события, будет выяснено, что оно заведомо больше, чем указан срок актуальности, и мы сможем спокойно указать уже новый источник информации. То есть тут вот больше такое, наверное, техническое ограничение. А следующий вопрос. А как анализировать, классифицировать информацию в справочнике источники информации при обращении? По поводу того, как анализировать, мы будем рассматривать дальше при рассмотрении отчетов. А как классифицировать? Я думаю, что никак. Данный справочник является одноуровневым, то есть он не предполагается, что тут будут введены группы. Именно поэтому, как таковая классификация, ну, наверное, не имеет места просто. Сюда, я думаю, нужно занести все те вами проведенные и размещенные рекламные материалы во внешней среде, по которым на текущий момент может прийти хотя бы там 1-2 человека. Чтобы при создании документа мы не думали, а чтобы нам как бы назвать данный источник информации, а уже выбрали бы готовый. Ну, я думаю, тут тоже нужно заняться заполнением этого справочника в соавторстве с руководителем отдела продаж. Итак, идем далее. Следующий справочник, который также существует, с которым будем работать немножко попозже, который надо вот немножко заранее заполнить, называется он «Причины закрытия заказов». И тут возникает небольшая загвоздка. Дело в том, что из данного интерфейса этот справочник, он не виден. То есть в меню справочники он просто-напросто не выведен. Как выйти из этого положения? Немножко расскажу. То есть нам сейчас необходимо переключиться снова в полный интерфейс, меню сервис, переключить интерфейс полный. И воспользоваться механизмом, универсальным механизмом доступа к любому объекту в нашей конфигурации. Это пункт в меню «Операции», и затем мы выбираем справочник многоточия. То есть перечень всех справочников, которые есть в системе и к которым у нас разрешен доступ. Данный механизм, он является, повторюсь, универсальным, и мы можем им легко пользоваться, когда нам нужно быстро получить доступ к какому-то конкретному справочнику, документу, отчету, обработке и так далее. Полный перечень вы можете сами увидеть, но мы не знаем точно, где он находится. Порой структура меню в том либо ином интерфейсе, она либо запутана, либо порой даже немного нелогична. И мы можем просто много времени потратить на поиск нужного нам справочника. Например, причины закрытия заказов. Но так его и в итоге и не найти. Именно поэтому, чтобы не тратить время, если мы наверняка не знаем, где находится, в данном случае справочник, мы можем легко и быстро воспользоваться этим механизмом. Итак, операции, справочники. Открывается список объектов вида справочник. В нем мы можем искать по алфавиту, набирая первые буквы. Так и набираем, то есть причины закрытия заказов. Либо, если мы не можем найти по первым буквам, мы можем нажать комбинацию клавиш Ctrl-F и уже искать по подстроке. Допустим, можем написать слово «закрытие». Мы уже не волнуемся, в начале это было или в середине это сочетание. Для удобства ставим в группе направления галочку «сначала», чтобы гарантированно просмотреть весь список, и нажимаем кнопочку «искать». И позиционируемся на нужном нам справочнике. Если это не так, нажимаем кнопочку F3 на клавиатуре и тем самым производим поиск дальше. Вот, тоже немножко неочевидный шаг, но он достаточно удобный. Потому что, как вы видите, кнопки управления поиском в верхнем меню, они заблокированы, мы им воспользоваться не можем. Вот. А иным образом, кроме как нажать F3, пролистать перечень поиска до следующего совпадения мы также не можем. Поэтому это выход из положения. Сначала Ctrl-F, потом пишем под строку, потом ищем, потом нажимаем циклически F3, пока не спозиционируемся на нужном нам справочнике. Итак, открываем справочник причины закрытия заказов. А в данном справочнике всего одна колонка наименования, и в ней нам нужно указать все те причины, по которым у нас, вследствие которых у нас не закрываются заказы покупателей. Это уже, опять же, очень индивидуально для вашего предприятия. Например, клиент не оплатил счет, либо производство не смогло произвести в срок, либо не согласовали цены, либо что-то еще. То есть это нам понадобится в следующих занятиях, когда мы будем рассматривать работу с заказами покупателей. И опять же, аналитика причин закрытия заказов, то есть не отгрузки по заведенным заказам, то есть когда клиент проявил интерес к нашей продукции, но в итоге продукция не была отгружена в его адрес, представляет очень значительный интерес для анализа, и для устранения причин такого несоответствия. Данный справочник тоже нужно будет заполнить, поэтому уже сейчас можно немножко подумать, а что сюда можно написать. Так, комментарий, доработать конфигурацию. Не спорю, конечно, то есть, если нам необходимо, я так понимаю, это касается источников информации. В принципе, не проблема, то есть добавить иерархию в справочник, это нажать одну кнопочку в конфигураторе. Если в этом есть необходимость и у вас есть возможность, то можно это сделать, и тогда уже на самом деле можно будет источники информации объединить в группы. И это будет, ну, на самом деле, более удобно. Ну, в типовом варианте почему-то такой возможности не предоставлено. Опять же, почему, ну, не подскажу. А, идем дальше. Следующий справочник – виды деятельности контрагентов. Предлагаю найти этот справочник также через меню операции, так как сейчас мы находимся в полном интерфейсе. Справочник тоже достаточно простой. И здесь мы указываем профили деятельности наших контрагентов. Ну, самое простое деление – это производящая, допустим, структура, либо оптовая торговля, либо что-то добывающее, ну и так далее. То есть тут, опять же, классификация абсолютно произвольная, и она очень индивидуальна для вашего предприятия. Поэтому более детально на этом справочнике останавливаться не буду. Ну, сюда нужно забить тот список, который, наверное, у вас уже есть. Скорее всего, ваши покупатели как-то уже были разделены на какие-то категории. Просто теперь это все надо указать в программе, чтобы можно было потом все это автоматически проанализировать соответствующим отчетом. Мы потихоньку приближаемся к окончанию нашего первого занятия. У нас остался буквально последний справочник, который называется «Группы доступности складов». Основная суть этого справочника – это разделение доступа и обозначение принадлежности конкретных складов конкретному пользователю. Для чего это нужно? Это необходимо для более эффективной работы подсистемы заказов при размещении заказов покупателей и резервировании товаров под эти заказы. Так как каждый менеджер работает с заранее определенным набором складов, а учитывая, что у вас есть распределение между филиалами, скорее всего, база у вас общая, и поэтому склады в общей базе есть как свои, так и не свои, то было бы неудобно постоянно перебрасывать резервы с не своего склада на свой. Ну, иногда забывать это делать, что могло бы привести к достаточно трудоемко исправимым последствиям. Именно поэтому важно также настроить справочник группы доступности складов. Принцип здесь достаточно простой. Мы указываем наименование группы. Допустим, ну, можно это сделать по городам. Ну, например, в вашем случае это Братск, Иркутск. И перечисляем все те склады, которые входят, ну, территориально находятся в том либо ином городе. Либо можно ввести еще какое-то деление, которое может быть важным в момент резервирования и размещение заказов на продукцию на менеджером отдела продаж. Справочник, кстати, как вы заметили, имеет немножко иную структуру. Он содержит табличную часть. То есть наименование мы пишем для всей группы, а сам состав уже указываем в табличной части. И там мы уже можем указать несколько складов. Это особенность использования табличных частей в справочниках. Она, кстати, достаточно удобна, и мы будем ей в дальнейшем также пользоваться. На этом рассмотрение справочников, с которыми мы будем работать, на сегодня мы заканчиваем. Я сейчас подведу итоги. Пока я это буду делать, прошу вас, те вопросы, которые у вас остались, но не были заданы, напишите их сейчас в чат. Если сейчас не напишите, то можно это сделать потом. Я сейчас расскажу, как. Вот, и расскажу про домашнее задание. Итак, сегодня мы рассмотрели небольшой, конечно, но основной набор справочников, которые будут нам полезны при отражении информации по работе с покупателями и поставщиками. Данный каст получился на самом деле универсальным, полезным как для специалистов отдела продаж, так и для специалистов отдела снабжения. Вот, поэтому, ну, на самом деле, когда будут какие-то узкоспециализированные касты, которые, ну, на самом деле будут неинтересны сотрудникам отдела снабжения. Я об этом буду говорить заранее. А в остальном, я думаю, что оправдано, если будут присутствовать представители каждого из двух отделов. Домашнее задание будет заключаться в том, что вам нужно будет заполнить те справочники, про которые мы проговорили, дополнить их, если это необходимо, ну, либо просмотреть и понять, что вся информация, которая там есть, например, виды контактной информации, она вас вполне устраивает. Чтобы в дальнейшем при обучении и уже при работе с реальными клиентами мы не тратили время на обдумывание, какие же еще категории, например, добавить, и не заносили их в программу, а просто выбирали один из элементов из уже существующего справочника. А теперь еще скажу следующее. На сайте, на котором идет вещание, есть раздел, который называется «Форумы». А там есть уже созданный форум, который посвящен проведению интернет-обучения, то есть радиокастом. И я предлагаю все те вопросы, которые у вас могут появиться после самого каста, писать именно в форум. Таким образом, эта информация будет доступна всем желающим сотрудникам вашей организации. И если кто-то один задаст вопрос, то ну, уже остальные смогут также увидеть его и увидеть ответ. И таким образом, ну, не нужно будет дублировать вопросы, и можно будет отвечать на них более детально и подробно. А вот в форме обсуждения материалов тренингов я создам вот сегодня, немножко попозже, соответствующую ветку, посвященную нашему первому занятию работе со справочниками. И именно туда нужно будет писать вопросы, которые у вас будут возникать. Сейчас я вижу, что вопросов в чате нету. Поэтому на этом предлагаю наш сегодняшний каст, наше первое занятие считать законченным. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что информация, которую вы сегодня получили, позволит немножко уже более оптимально работать с программой. С каждым следующим занятием мы будем углублять наши теоретические и практические навыки по работе с данной конфигурацией, которая, как идет из названия, все-таки предназначена не только для учета производственных операций, ну и также для учета всей текущей деятельности предприятия, ну в том числе и производственного, конечно. Вижу вопрос. При клике на форум выдает 404. Сейчас я только проверил, форум открывается. Если форум не открывается при щелчке по ссылке, то предлагаю воспользоваться ссылкой, которую вы уже видите у себя в чате. Это прямая ссылка на форум. Возможно, она каким-то образом не открывалась. Вот. И форум по этой ссылке должен у вас открыться. А регистрация на форуме, она не обязательна, но если необходимо получать какие-то персонализированные ответы, а не просто, что там гость, а именно адресные ответы, то лучше все-таки зарегистрироваться, как-то себя обозначить и уже потом общаться более-менее персонально. Все, на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за внимание. Наше следующее занятие состоится завтра в это же время. Вот. Завтра занятие мы начнем с рассмотрения результатов выполнения домашнего задания. Какие вопросы возникли, в чем были сложности, что было непонятно, какие, возможно, возникли пожелания. Ну и потом приступим к рассмотрению новой темы. Всем спасибо. Всего доброго. Я с вами прощаюсь.